За несколько дней до отлета в Бэрроуз он решил прогуляться вокруг озера Гометы, что в последние годы делал лишь изредка. Озеро, безусловно, являлось произведением искусства. Что-что, а экосистемы Хироко конструировать умело. Когда она и ее команда исчезли из Андерхилла, Сакс был порядком заинтригован. Он не знал, почему так случилось, и побаивался, что они начнут препятствовать терраформированию. Затем ему удалось выжать из Хироко ответ по сети, и он успокоился. Она вроде бы симпатизировала основным целям терраформирования, а ее собственный концепт Виридитас оказался иной версией той же идеи. Но Хироко нравились иносказания, что с ее стороны было очень ненаучно. Кроме того, за годы своего затворничества Хироко потворствовала себе так, что понимать ее стало просто невозможно. Сакс сломал с ней голову даже при личном общении, и только спустя пару-тройку лет совместного существования его осенило. Хироко, как и он сам, жаждала марсианской биосферы, которая поддерживала бы жизнь людей. Похоже, Сакс не мог себе придумать союзника лучше, разве что председателя Временного правительства. Хотя тот, возможно, тоже являлся его союзником. Что ни говори, а мир тесен. А сейчас на берегу одиноко сидела Энн Клейборн, костлявая, как цапля. Сакс помедлил, но она уже заметила его. Поэтому он побрел дальше, пока не остановился рядом. Она бросила на него пристальный взгляд и снова уставилась на Белое озеро.
«Ты и вправду выглядишь иначе», — произнесла она.
«Ага». Сакс до сих пор чувствовал боль в мышцах лица, хотя синяки уже исчезли. И ощущение, словно он носит маску, внезапно смутило его.
«Но перед тобой по-прежнему я», — добавил он.
«Конечно». Она не поднимала взгляд. «И ты уезжаешь, чтобы начать все заново?»
«Да».
«Чтобы вернуться к своей работе?»
«Да».
Она, наконец, посмотрела на него.
«Как думаешь, для чего нужна наука?»
Сакс пожал плечами. То был их старый, как мир, спор. Всегда один и тот же, независимо от того, каким образом он начинался. Терраформировать или не терраформировать — вот в чем вопрос. Сакс ответил на него давным-давно и хотел бы, чтобы они помирились и оставили все дискуссии позади. Но Энн была неутомима.
«Чтобы понимать суть вещей», — буркнул он.
«Но терраформирование не помогает понять суть вещей».
«Терраформирование не наука», — возразил Сакс. «Я никогда не утверждал ничего подобного. Это то, что с наукой делают люди. Нечто прикладное, конкретная технология, понимаешь? Выбор, как распоряжаться знаниями, полученными опытным путем. Как бы ты это ни называла».
«То есть вопрос ценностей?»
«Полагаю, что да».
Сакс задумался, стараясь упорядочить мысли по поводу столь дремучего вопроса.
«Но наши расхождения — лишь одна из граней того, что называют проблемой факты и ценности. Последние относятся к типу сложных систем. Это некий человеческий конструкт».
«Наука тоже человеческий конструкт».
«Верно. Но взаимосвязь между двумя системами не ясна. Отталкиваясь от одинаковых фактов, мы можем прийти к разным ценностям».
«Но наука сама полна ценностей», — настаивала Энн. «Мы говорим о силе и элегантности теорий, о чистых результатах, о красивых экспериментах. И жажда знаний сама по себе некая ценность, если учитывать, что знание лучше неведения или тайны. Правда?»
«Возможно», — пробормотал Сакс.
«Твоя наука — банальный набор ценностей», — произнесла Энн. «Цель науки твоего типа — устанавливать законы, ограничения, точность и определенность. Ты хочешь, чтобы все было объяснено. Ты жаждешь ответов на вопрос «почему?» на всю цепочку, вплоть до Большого Взрыва. Ты редукционист и любишь скупость, отточенность, экономию. А если тебе удается что-то упростить, ты считаешь это достижением, верно?»
«Но такова суть самого научного метода», — улыбнулся Сакс. «Дело не во мне. Так работает природа. Физика. И ты поступаешь так же, Энн».
«Ты имеешь в виду человеческие ценности, вложенные в физику?»
«Вряд ли»,
— он вытянул руку, чтобы остановить ее на секунду.
«Я не собираюсь с тобой препираться. Смотри, энергия и материя делают то же, что и всегда. Но если ты хочешь порассуждать о ценностях, давай поговорим именно о них. Они, несомненно, возникают из фактов. Но это уже другая тема, что-то вроде социобиологии или биоэтики. Может, лучше говорить напрямую и без обиняков. Ценности — наибольшее благо для большинства».
«Некоторые экологи скажут, что сейчас ты дал научное описание здоровой экосистемы или наивысшей точки ее развития».
«Но и ты только что выдала оценочное суждение, Энн. Нечто вроде биоэтики. Интересно, но...»
Решив сменить тактику, Сакс покосился на собеседницу с любопытством.
«Почему бы не попытаться развить экосистему до максимума, Энн? Нельзя говорить об экосистемах без живых организмов. То, что существовало на Марсе до нас, не было экологией, только геологией. Можно утверждать, что экология здесь когда-то давно начинала развиваться, но что-то пошло не так, и мир замерз. А теперь мы начинаем все заново».
Она зарычала в ответ, и Сакс умолк. Энн верила в некую самостоятельную значимость минерального мира Марса. Подобие земной этики, только без земной биоты. Своеобразная каменная этика. Экология без жизни. И вправду самодостаточна. Он вздохнул.
«Думаю, мы снова говорим о ценностях. И предпочтение отдается живым системам. Полагаю, мы не можем обойтись без ценностей, как ты и утверждаешь». «Забавно. Я просто чувствую, что хочу разобраться, почему все работает именно так, а не иначе. Но если ты спросишь меня, почему, или чего бы я хотел, и ради чего я работаю...»
Он недоуменно пожал плечами.
«Мне сложно выразить свою мысль. Это что-то вроде чистой прибыли в информации, Энн».
Для Сакса это было ясное описание самой жизни, которая продолжает бороться с энтропией. Он протянул Энн руку, надеясь, что она согласится, по крайней мере, с парадигмой их спора, с определением конечной цели науки. В конце концов, они оба являлись учеными, а Марс — их совместное исследование. Но она лишь проворчала.
«Похоже, вы разрушаете поверхность целой планеты, возраст которой составляет почти 4 миллиарда лет. Причем здесь наука, если вы возводите на Марсе тематический парк?»
«Мы используем науку ради определенных ценностей, тех, в которые я верю».
«И в которые верят транснациональные корпорации?»
«Ты права».
«Разумеется», — язвительно откликнулась Энн. «Это им, конечно, поможет».
«И всему живому».
«Если только не убьет. Поверхность планеты дестабилизирована. Каждый день случаются оползни».
«Верно».
«Они уничтожают растения, убивают людей. Постоянно».
Сакс убрал руку, и Энн вскинула голову, уставившись на него.
«Необходимое убийство. Каким ценностям оно служит?»
«Нет, ты упомянул о несчастных случаях, Энн. Людям нужно держаться подальше от оползней и подождать».
«Обширные регионы превращаются в грязь, они будут полностью затоплены. Мы говорим о половине планеты».
«Вода стечет вниз, образуются бассейны».
«Но Земля-то будет затоплена», — упорствовал Энн. «И вот она, совершенно другая планета. Грандиозная ценность, как же. Но еще живы люди, которым дорог истинный Марс. Мы будем бороться с вами на каждом шагу».
Он снова вздохнул.
«Очень жаль. В данный момент биосфера поможет нам больше, чем транснационалы. Они руководят из городов под куполами и разрабатывают поверхность при помощи машинерии, пока мы прячемся и выживаем. Столько усилий потрачено впустую, Энн. А ради чего? Ради того, чтобы наши секреты никто не выдал?
Если бы мы могли жить на поверхности, сопротивлению было бы легче».
«Любому, кроме красных».
«Да, но в чем смысл?»
«В Марсе, в месте, которое ты никогда не знал и толком не видел».
Сакс посмотрел вверх, на высокий белый купол, чувствуя недомогание, словно после внезапного приступа артрита. Спорить с ней оказалось бесполезно. Но что-то внутри заставляло его продолжать спор.
«Послушай, Энн, я выступаю на стороне тех, кто придерживается модели с минимальными условиями для выживания человека. Надо учитывать, что пригодная для дыхания атмосфера не поднимается выше 2-3 километров над поверхностью планеты. Выше данного уровня она окажется слишком разряженной для человека. Там вообще не будет особой жизни, только высокогорные растения и крошечные микроорганизмы, невидимые невооруженным глазом. Вертикальный рельеф Марса настолько велик, что над атмосферой останутся обширные нетронутые участки. Подобный план кажется мне разумным. Он выражает понятный набор ценностей».
Она отвернулась. Это причиняло ему боль, настоящую муку. Однажды, в попытках понять Энн, суметь говорить на ее языке, Сакс провел исследование в области философской науки. Он изучил изрядное количество материалов, концентрируясь преимущественно на этике Земли и дихотомии «факт-ценность». Хотя очевидной пользы тут не было. В стычках с Энн ему никогда не удавалось использовать полученную информацию с толком. Сакс помотал головой, стараясь отвлечься от ноющей боли в мышцах, и вспомнил кое-что из трудов Куна, когда тот писал о Пристли. Ученый, продолжающий упорствовать после того, как вся его отрасль науки сменила парадигму, может казаться идеально логичным и рассудительным, но в силу самого факта перестает быть ученым. Если нечто подобное случилось и с Энн, то в кого же она превратилась? В контрреволюционера? В пророка? Она и впрямь напоминала пророка. Суровая, изможденная, злая, неумолимая. Она никогда не изменится и никогда не простит его. Он хотел рассказать ей все. О Марсе, о Гомете, о Питере, о смерти Саймона, которая терзала Урсулу даже сильнее, чем Энн. Но это было невозможно. Именно поэтому он частенько принимал решение вообще не разговаривать с ней. Было слишком больно. Никогда не приходить ни к какому итогу, сталкиваться с неприятием в лице того, с кем знаком не меньше 60 лет. Сакс использовал разумные и логические аргументы, но ни разу не добивался результата. Он знал, что с некоторыми людьми всегда можно зайти в тупик, но понимание этого не спасало. А самым удивительным оказался психологический дискомфорт, порожденный отсутствием эмоционального отклика.